То есть все религии, организованные, я имею в виду религии, они отошли от своих там основателей ачарий и, ну, буквально на 180 градусов. И вместо того, чтобы расширять сознание, давать свободу, они сужают свободу, отягощают, усиливают рабство. Вот, и человек, ну, просто глупее, глупее, глупее. Должны же умнее быть, а становится глупее. Да. И поэтому религия чаще себя дискредитирует. И между, ну, в религиях, конечно, находятся и настоящие святые, не какие-то, а вот сейчас современные, но они вынуждены уже, знаете ли, так прятаться, как партизаны. И меня вот часто спрашивают, а что ж вот там на меня, вот ты ругаешь там религию, а вот этого хвалишь? Я говорю, потому что он нормальный. А вот он тогда кто-то сказал, а что он мог сказать по-другому? Если бы он сказал не так, он 10 минут слетел из поста, и все, у них что бы осталось? Да. Да, подобно тому, как вот был гей-парад вот, в Киеве, и масса полицейских ушло. Сказали, мы не будем охранять извращенцев. Ну и что ушли? Ну и зря они ушли. Нормально ушли, кто бы на их место встали? Вот теперь мы будем иметь с ними дело. И в то же время ушло масса судей. Судьи, адвокаты и все такое, потому что законы так поменялись. И говорят, мы такие законы защищать не хотим. Ну и зря. Ну и зря. Да, потому что, ну, хотя бы нормальные люди были. Ну да, понятно, это власть, ну, нормально. А теперь полностью сменили состав управления, что теперь? Вот. И поэтому надо понимать ситуацию. Ну, такова ситуация. Такова ситуация. Вопрос, почему? А почему так? Почему мы, как овцы, позволяем это делать? Потому что мы овцы. Потому что, а почему эти полицейские сказали нет и там перевернули все? Потому что на кого они обопрутся? На простых людей, а половина, сейчас 70% людей гипнабельные, то есть они поддаются гипнозу. Если 10 лет назад где-то 45% были, поддавались гипнозу, то сейчас уже больше, 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 то есть люди глупеют. Люди глупеют. А это и есть безбожие, когда мы слушаем внешнего источника. Ведь кто не поддается гипнозу, который Господь говорит изнутри, и он сильнее, голос совести сильнее. А так можно загипнотизировать. Ну, на любой поступок человека можно толкнуть. И ни совесть ничего не поможет. Просто красивые, правильные слова из священного писания. Он говорит, да, 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 правильно. Вот такое НЛП. Вообще это магия. Мы должны понимать, что социальная структура, она оккультна. Она не просто вот такая социальная структура. Это не просто коммунизм, капитализм там, или там, феодализм. Это оккультная структура. И она построена очень грамотно, очень грамотно. И более того, мы, я назову, наверное, как лекция будет называться, а то я сразу же, ну, ваш вопрос, он очень хорошо входит в эту лекцию, ну, в тему. «Тварь в хорошем качестве» будет называться, «Тварь в хорошем качестве». Ну, это слово «тварь» в Библии встречается, там старая тварь, там новая тварь и все такое. Но вообще слово «тварь» ругательное. Мне просто последнюю неделю всегда на глаза попадалось. И вот это финал апофеоз, когда я посмотрел на, ну, под моими лекциями были какие-то комментарии. И один человек написал, что же он написал? Это Сергей Прилуцкий. А я там как раз говорил, что... Я там оговорку сделал, я сказал, что 40 миллионов долларов, ну, организация ИСКОН должна платить за педофилию, за педофилов за своих. 40 миллионов. Да, а я оговорился, там 20, не 20, 200 миллионов долларов. И он написал, столько за вот их, и там твари написал. Я так подумал, тварь — это ругательное слово. Оно стало ругательным словом, но на самом деле оно же имеет какие-то корни, творчество, сотворил. Там, или вот есть слово такое «затваривание». Откуда оно? Мне это показалось любопытным. Тем более такой материал здесь подошел. Вот это, и вот это я взял и в интернете набрал. И знаете, что вышло? Написано было «смотреть онлайн фильм «Твари в хорошем качестве». Я так подумал, «твари в хорошем качестве», как интересно. Хотя она, да. Я так подумал... А вот, наверное, такая будет моя лекция. Твари в хорошем качестве. Потому что если просто тварь, мы понимаем, что это тварь. Но если тварь в хорошем качестве, ну как-то вроде она и не тварь совсем, да? И вот как же их определить? Я взял в интернете, набрал, думаю, ну что ж там это, какое определение? Ну, там есть словари, там далее, прочих, откуда? Вот, и там вышло это. А, и одно слово еще было, ну это как ругательство. Вот тварь и мразь еще говорят, мразь. Я посмотрел, думаю, что ж такое мразь? Вот что словарь говорит. Мразь — это дрянь, ничтожество, презренные люди. И по словарю далее это скверна, гадость, мерзость. Ну что это такое, мразь? Думаю, откуда оно произошло, какие там корни, да. И там есть, кого называли мразью люди, кого называли, брались такие классические произведения. И, например, мразью называли полицаев, которые, вот пришла вот, ну, гитлеровская Германия, когда начала все подряд захватывать, на оккупированных территориях появлялись полицаи, их называли мразь. Мразь. То есть, и когда... И вот этот человек, который вот так вот оценил там вот лекцию, вернее, ее информацию в этой лекции, он сказал: твари. А я подумал, а ведь верно он говорит. И я знаю, что твари, а ну-ка, что в самом деле оно обозначает? И вот это мразь. И мразь — это, знаете, дрянь, ничтожество, презренные люди. Да, полицейский, вот он за там похлебку и продался, вот, и он же ходит, ну, в глазах людей, это мразь. Мразь, потому что и на чем эта мразь держится? Она держится только потому, что вот тут с автоматами ходят, у него форма, он вроде лучше, в лучшем положении, но на самом деле что-то в нем сломано, что-то он ненавидит своих соплеменников, он готов присмыкаться, он низший и перед своими, и низший перед оккупантами. Он вообще непонятно что, но как-то выглядит как вот такая прослойка. И вот именно, а это слово было применено к махараджам, к духовным учителям, понимаете? То есть они, получается, и, но низшие, такие уж они низшие. Потому что, когда я описывал те ужасы, которые они творили с детьми, били их головой об стенку, что лицевые кости там это, что продавали людей, делали опыты. Потом я прочитал, что делал Ватикан именно с детьми, и не нашел разницы, не нашел разницы. То есть, ну, у них общие корни. И вот слово «тварь» подходит больше, потому что «тварь» — это, опять в интернете нашел там «тварь», и там много-много, например, чудовище, питающееся человеческой кровью. Вот. И вот когда эти вот сатанисты, они пьют человеческую кровь, «тварь», «тварь», или вот это, «тварь» — это фильм ужасов, и все, что там происходит, это ужасно для нормального человека, но для них это нормально. Тварь, что, ну, говорит это, негодный, недостойный человек, тварь, подлый человек, тварь, мерзкий, отвратительный человек. Вот. И, в общем, получается так, что твари — это те, которые нами управляют на самом верху, а мрази, которые чуть пониже. То есть их презирают, а тех мы даже не понимаем, что они делают, потому что они же нам не показывают, что они делают. Мы потом когда-то узнаем, и они это скрывают. И давно ли вот это началось? Вообще, самое интересное, ну, когда это началось? Дело в чем? Дело в том, что мы не понимаем ничего, потому что мы уже рождаемся вот в этой оккультной системе. Оккультной системе, которую называем социальной, которые привыкли, и даже не у нас нет сомнений, что по-другому, нам кажется, это очень удобно. Но с чего начинается? Вот давайте, вот то, к чему мы привыкли. Мы не будем говорить, что вот это какие-то американцы придумали, или там русские придумали какие-то установки, которые глушат нас какими-то частотами, там 25-й кадр, какое-то спецобразование, какие-то вакцинации идет, которые из нас немножко делают не очень умных людей, ну и так далее. А вот то, к чему мы привыкли. Вот, например, как рождается человек в системе. Вот женщина забеременела, только она забеременела, она встает на учет. Когда она встает на учет, это мы же привыкли, вот это хорошо, здравоохранение, она заботится. Встала она на учет, ее обследуют, потому что, вот что теперь будущая мать, теперь к тебе, ты должна себя соблюдать. Она сдает какие-то анализы, проходит, ой, у тебя там шумы, да нормальные шумы, у каждого свои шумы, какая-то симптоматика есть. И завтра у меня другая будет симптоматика, но ешь сразу назначают кучу всего. И ребенок, пока находится в утробе, его уже глушат вот этими непонятно чем. Ведь организм матери, если она даже была здорова, я знаю, вот в моей практике, если она была больная и она забеременела, некоторые болезни отходят, потому что сам Бог приходит, говорит, ну извини, тут ты без меня никак не справишься. И женщина уже точно знает, его говорить невозможно, это я буду есть, это я не буду есть. Она когда психует, когда ей что-то предлагают, она становится несколько самостоятельной такая. Правильно, почему? Потому что диктует ребенок. Женщина без Бога ребенка не выносит, просто не выносит. И организм работает правильно начинает. А тут в него вмешивается. Причем вмешивается так, что он не может даже защититься. Защититься. Просто внутривенно, просто вот это, просто какие-то процедуры. Вот. А давайте УЗИ. А еще имеют наглость говорить, что УЗИ это очень... Сравнивают УЗИ, это вот дельфины, лошади. Знаете, когда вот ДЦПшные дети, да, вот их сажают, ну не знаю, кому это помогло. Ну, говорят, что что-то в этом есть. Сажают этого ДЦПшника на лошадку, ну, люди платят, потому что надеются, и вроде у него что-то там как-то лучше. Вот энергетика это лошади, ну, не знаю, как лошади, но у дельфинов помогает лучше. И сравнить вот это УЗИ, которое проверяют там, смотрят. Во-первых, ничего по УЗИ 100% узнать нельзя. Нельзя. Это как определить предмет по его тени, буквально вот так вот. Вот так вот. И что-то они, ну зато про вред уже не буду говорить, но они говорят, такая же польза, как от дельфинов. У них ультразвук, и тут ультразвук. Вот имеют такую навыку. И ученые, видно, подписываются под этим делом. То есть, видите, система. Но я про что говорю? Что мы говорим, что это хорошо. То есть это уже не надо доказывать. И врачи, врачебный персонал, когда ты в роддом, а УЗИ было, нет, мы не принимаем тебя в этот роддом. И ты идешь и идешь, где же тебя еще примут. Вот. А если ты там не сдавал никакие ни на прививки, ни на чего, ни на рентген, то вообще. Вот. Вот роды. Вот это роды. Роды это вообще слезомешают говорить, что с человеком происходит. Во-первых, женщина, ну, рожают стоя. Сидя или лежа, родить нельзя. Чтобы родить лежа, надо выдавливать ребенка. Колоть и все такое, это травмы и все такое. Потом обрезают вот это, когда он вылазит, вся кровь в этот, в послед. И надо время подождать, когда она вернется, а потом они желтые. Ну и так далее. Пупок никто не может завязать. Это целое искусство. Сейчас оно не то, что утеряно или специально. Ну ладно, да бог с ним. То есть человек еще не родился, а родители думают, все нормально. И это оккультная практика введена. Дальше что идет? Вот ясли, детсад. Знаете, некоторые вещи придуманы сравнительно недавно, но мы думаем, что они были всегда. Вот только у животных встречаются такие, ну, например, возьмите там пингвины. Кто-то видел, вот там Антарктида, вот они пингвины, они такие потешные, такие толстенькие создания. И вот там взрослые, а вот это вот у них детский сад какой-то, да? Маленькие пингвинята, тут их охраняют и все такое. Вы знаете, это только есть у животных. У человека этого никогда не было, никогда вообще. И не у всех животных это есть. И вот какой-то немец сравнительно недавно придумал и назвал это детский сад. А ну давай-ка я как пингвинов, а что будет? Это психологи. Я рассказывал целую эпопею про психологию. Это просто сатанинская программа, которая делала, и потом они это все в рамках медицины сделали, в рамках науки. На самом деле это были просто пытки. И вот он детский сад. Он провел свои исследования, назвал детский сад, потому что дети цветы жизни. Откуда появилось слово сад? И вот оно и говорит, а может быть мы это как бы в массы толкнем? Не получилось протолкнуть массы, потому что тебе сказали, ты что, с ума сошел вообще? Там вообще разные дети, этот дебил, этот такой. Ребенок, надо понимать, что ребенок становится личностью только в семье. Там коллективное сознание убивает личность. Ни армия, ни общество верующих, ни общество там преданных, ни общество не делает личности. Личность делает семья. И поэтому армия, может армия делает личностью, там они предоставлены самим себе, и там, ну это знаете, как такой момент был, ну, не только детсад, вот детей до кучи всех, это раньше было индивидуально, знаете, рабов так делали раньше, рабов и скот собирали, скот, все, ну если из человека надо сделать скотину, вот так вот и делают. Так вот и делает. И что, чему он там учится? У него, во-первых, резко обостряется инстинкт выживания, самосохранения. Он копирует других раз, обезьяничать начинает. А он выживает, он смотрит, ну и так далее. Потому что если ты не будешь как все, или чуть повыше, то значит тебя просто заклюют. Ты там не можешь быть личностью. Просто не можешь быть личностью. И воспитателем, он же не может каждому отдельно, вот если он один. Вот. Если каждому отдельно, то это уже зачем, зачем тогда детсад? И в общем лучше биологически, родитель уже любит его. Биологически. И не надо экспериментировать. Вот. Можно просто от этого отказываться. Дальше идет школа. Школа — это самый первый мощный удар. Это к чему мы привыкли. Мы школа, и мы с цветами, с букетом. Для нас такой праздник. И для некоторых детей тоже. Но потом эта эйфория сходит. Потом, ну вы представьте, ну, взрослый может сидеть на работе там сколько-то часов подряд или что-то делать монотонное одно и то же. Во-первых, надо сказать, что учат нас. Я к чему говорю, чтобы потом как с этого выходить. Что вот эти вещи, к которым мы привыкли, они не свойственны человеческому развитию, и это то, что делает из нас животных. Школа делает из нас животных. Ну как же они там физики учат, всякой там математики. В принципе, человеку надо научиться только две вещи: считать и писать. А остальное он должен учить сам по собственному усмотрению туда, куда душа потянулась. Ему масса вещей не нужно. Если я никогда не буду заниматься биологией, ну зачем она мне? Или химия, там PH, ISO-4 и так далее, зачем оно? Вот я, например, много. Или зачем нужен там, это, там интегралы кому-то, да? Как говорил один мой знакомый, фамилия преподобная, вы знаете, да? Интегралы он воспользовался там, ну не он, один раз в жизни, когда ключи упали в туалет, и он согнул, вспомнил, как интеграл крючок, и достал эти ключи, и все. Вот таким образом мы пользуемся многими вещами. То есть, ну, смешно, но если бы не было. Но мы же, эта школа, самое золотое время, когда ребенок впитывает так, когда потом он уже так впитать не сумеет, уже другие у него биоритмы, ну, он уже не такая губка. У него уже там гормональный фон другой включился, уже другие задачи пошли. Все, но это время он просто просидел, и школа. И школьные годы чудесные. Чудесные ли они? А было, знаете, на вольную тему сочинение. И одна женщина, я не помню, надо было записать, она говорит, а я написала, школьные годы чудесные. Напишите это. И она пишет, что, ну не такие уж они чудесные, в общем, потому что не всегда мне в школу хотелось. И не всегда я хотела именно вот эти, вот это мне нравилось, а вот это мне не очень нравилось. Там были безличностные. И потом, когда, вы вот только представьте себе, вот знаете, вот религия говорит, сердце тебе говорит, Господь тебе говорит, как действовать. Но снаружи начальник тоже может что-то сказать. Это не значит не слушать начальника, но значит, но сердцем надо как-то согласовать. Если сердце не согласно, то нет. А тут, понимаете, моему ребенку дает оценку, ну, в дневник или просто какой-то незнакомый дядя или тетя, и я наказываю своего ребенка за то, что ему дал кто-то оценку, вообще не разбираюсь. Потому что у меня показатель, что мой ребенок хорош, если в нем там пятерки, четверки, если двойки, значит он плох. И вроде бы, ну, как бы учет и контроль, и правильно, чтобы он там не разбалался. Но с другой стороны, это воспитывается чинопочитание. Вот с таких времен. Вот этот дядя вообще мне не родня. И не факт, что он вообще, у него есть любовь ко мне, что он не за зарплату. Вот. Но у него есть власть надо мной. Он просто пишет в моем дневнике. Я иду вот так вот, и я должен вынужден угождать этому дяде. И даже я учу эти параграфы не для себя, а потому что дядя накажет. Понимаете, я делаю непонятные мне моменты. Мне говорят, ну вот потом пригодится. Но опыт говорит, не пригодится. Потому что дома меня ждет наказание. Родители сами. И мы думаем, что это хорошо. А потом мы вырастаем такие. И любой начальник издает какой-то там какую-то резолюцию, и мы по стойке смирно есть, пошли и все такое. И нам даже в голову не приходит воспротивиться. В голову не приходит. И власть, Вот она откуда. Это оккультная система. Оккультная система. Ну а дальше что? Дальше, ну вот просто после школы там институт, то же самое, масса. Институт, вообще-то это, знаете, институт это, конечно, ну, это я уже выбрал, школа наша для всех, всех одинаково. Институт я уже выбрал какой-то себе. И то все равно-то, ну вот я учился там вот в строительном технике, считается он там уровень института, ну там сопромат вот эти балки вот эти рассчитывать. Ну зачем? И я помню, какая была головная боль, я все-таки выучил этот сопромат. Ну вы знаете, то, что не применяется, оно как-то вот испарилось, да? Вот это природа все-таки мудрая, она забывает. А Бхагавад-гите говорит, Господь говорит, я память, знание и забвение. Если даже тебе не надо, зачем тебе лишний груз? Если мышцы не тренируются, они усыхают, становятся сколько надо, вот хватит, все тебе хватит. Надо больше, они вырастают от работы. Так и это, так и знания. Ленин говорил, знание, которое не прибавляется в каком-то направлении, убывает с каждым днем. Это правильно. Ну, про армию вообще можно не говорить, да? Вот. И теперь мы взрослые люди, находимся в социально-оккультной системе, и когда нам очень плохо, и нам плохо, знаете почему нам плохо? Потому что мы своим-то делом-то не занимаемся, потому что у нас сожрали просто весь потенциал, нам сказали, знаете, есть такая еще, такое слово «твердыня», вот такая твердыня, вот, или там платформа, или что такое. У нас есть некоторые твердыни, через которые мы не можем перейти. Твердыни – это подобно гипнозу, что у меня в голове есть что-то, что ну, вот это святое. Если это батюшка, то значит все, вот это одна твердыня. Вот. Нельзя, они же такие неприкосновения. А батюшка может быть извращенец, например, и они сейчас в основном. И что делать? Твердыня. Вот. Как же он, батюшка? И поэтому я вам сейчас прочитаю. Есть такой афоризм, я не помню, как он точно звучит, но кто-то умный сказал, что если бы исчезла государственность, религии бы исчезли сами по себе. Потому что религия, всякая религия организованная, на службе государства. И если бы исчезли все религии, то в государстве невозможно было бы управлять людьми. Потому что, ну, одно дело, я понимаю, что мне это выгодно, исполнять законы, что мне за это там санкции, что... Потому что, ну, есть, может быть, я патриот какой-то, может быть, я патриот, потому что мне выгодно, можно по неволе, потому что вот не будешь ты патриотом, будут тебе санкции. Какой-то будешь там диссидент, например. Но... Этого мало, потому что люди на этом долго не протянут. Надо как-то взять и осветить. Освятить. Как? Помазать каким-то, знаете, священным елеем весь этот оккультизм, чтобы люди думали, что это от Бога. Это от Бога. Вот это вот это законодательство, вот это вот обязаловку. Вот у славян шло, знаете, что такое закон? Закон это вне Бога называется. Раньше жили по кону, а кто по кону, по совести жить не может, вот по кону, значит, по закону жили. Там что скажут? Ну, раз такой бестолковый, раз такой даун, ну, тебе расскажут. Вот. А там как повезет, хорошо тебе расскажут, желают тебе добра, не желают. И вот закон, то есть закон это в принципе безбожие, это принципиально безбожие. И вот его надо же как-то осветить. И когда и вот религии очень дружно берутся за это дело и освящают закон. И освящают закон. И вот что, и в принципе все, что они делают, они освящают закон организованной религии, и больше ничего не делают. И всячески вот этот вот кон, вот это по духу святому и так, ну да, это тоже есть, но понимаете, чтобы до этого добраться, надо же закон весь практически выполнить. Прямо не говорится, косвенно. Я прочитаю некоторых людей, ну, которые что-то достигли, у которых с головой в порядке, что они говорят о, или по-другому сказать, я так бы озаглавил, что не признает организованная религия. Или по-другому, организованная религия – это сатанизм. Просто некоторые такие цитаты, которые вот придешь ты, вот любую из них говоришь, в абсолютно любой организованной религии, и все, тебя прибивают к кресту или что-то, или выгоняют, по минимуму. Вот, говорит Герцен, человек не любит истины, когда же она противоречит его желаниям, Он проникается ненавистью с ней, к ней, словно она всему причиной. То есть нормально, ну, говорится о современных людях, потому что современный человек, который прошел вот эту всю мясорубку, начиная с рождения, в утробе его насилия и все такое, до школы, вот этот человек, он истины не любит, потому что он уже привык, что о нем везде заботятся какие-то структуры. И внушается, что, а истина говорит, ты должен вообще быть самостоятельный. Истина говорит, что пропитание это твоя забота, а не государство. Лечение это твоя забота, а не государство. Образование это твоя забота, а не государство. Если ты хочешь стать личностью, ты должен брать это в свои руки. Не государство. Альбер Камю, не знаю кто такой, но вот говорит так. Когда религия соединяется с политикой, рождается инквизиция. Лев Толстой. Самый верный признак истины – простота и ясность. Ложь всегда бывает сложна, вычурна и многословна. Петр Чаадаев. Христианское бессмертие – это жизнь бессмертия, а не после смерти. Еще раз. Христианское бессмертие, настоящее, это жизнь бессмертия. Ты живешь без смерти уже, а не после смерти. Шарль Бодлер. Величайшее коварство дьявола убедить нас, что его не существует. Бояться Бога меньше, чем начальство, это и есть идолопоклонство. Я не обязан верить, что тот же Бог, который одарил нас чувствами, здравым смыслом и разумом, требует, чтобы мы отказались от их использования. Галилео Галилей. Служители церкви часто позволяли народам с оружием в руках защищать дело Божье, но никогда не допускали бунта против реального зла и очевидного насилия. Поль Гольбах. Мы должны быть благодарны Богу за то, что Он создал мир так, что все простое – правда, а все сложное – неправда. Григорий Сковорода. Говорить, что религия недоступна разуму, значит допускать, что она не создана для разумных существ. Мыслящему христианству должно быть предоставлено право на существование среди верующего христианства. Есть мыслящие, есть верующие. Является еретиком тот, кто следует указаниям церкви вопреки своей совести.
Наверное, да.
Наверное, да. Да, это сказал Джон Мильтон. Известный человек достаточно. Мы биографии не будем рассказывать. Страшный неразрешимый вопрос. Как могут люди умные, образованные, католики, православные, верить в нелепости церковной веры, может быть объяснен только гипнозом? Лев Толстой. Может быть объяснен только гипнозом. Неразрешим вопрос. Как могут люди умные, образованные, верить в нелепости церковной веры, может быть объяснен только гипнозом? Гипноз. Я бы сказал оккультизм. Оккультизм. Мы бессознательно думаем, что Бог видит нас сверху, но Он видит нас изнутри. Это какой-то француз, Жильбер Сесборн. Если религия у нас не на первом месте, значит она на последнем. Лев Толстой. Такая интересная вещь. Религия. Регулярное посещение церкви также не способно сделать человека христианином, как регулярное посещение гаража не способно сделать человека шофером. Защитить Бога надо не снаружи, а внутри себя. Практически об этом мы сегодня будем говорить. Христос изгнал верующих из храма, торгующие поумнели и облачились в ризы. Гораций Сафрин. Религия без власти погибнет, а власть без религии перестанет действовать. А вот Герцен. Религия – это главная узда для масс, великое запугивание простаков. Это какие-то колоссальные размеры ширмы, которые препятствуют народу ясно видеть, что творится на земле, заставляя поднимать взоры к небесам. Все религии основывали нравственность на покорности, то есть на добровольном рабстве. Тоже Герцен, Александр Иванович Герцен. А вот интересная Ани Бизант. Сразу за это выгонят. Человек и Бог одно. Человек и Бог одно. А в Библии это есть. И в Бхагавад-гите это есть одно. Если человек Бог не одно, то ты человеком быть не можешь. Человек это плоть, душа и дух святой, который Бог и есть. Если оно не одно, ты не человек. От Бога в религии... Вот это мне смешно. От Бога в религии не больше, чем от краба в крабовых палочках. Чем внимательнее мы будем изучать религию, тем больше будем убеждаться, что ее единственная цель – благополучие духовенства. Но, разумеется, все это имеется в виду об организованной религии. Об организованной религии. И религию не запатентуют, не зафиксируют, покуда там не поставят своих людей. Это понятно, да? Вот я хочу прочитать письмо. Ну, надо как-то вот... Это то, что плохо, это мы понимаем. А теперь, а что же с этим делать? Что же с этим делать? Вот мне пишут. Здравствуйте, Вайшнава Прана. Благодарю вас за лекции, столь близкие к свободе и к творчеству. Я всю жизнь творчество. Мне купилось... Я зачем это письмо читаю? Тут есть творчество. А вот есть творчество, а есть тварь. Вот если ты не творец, ты тварь. А скоро будешь последняя тварь, скоро тебя люди ругаться на тебя будут. Потом ты станешь, ты будешь извращаться, как в тайне, а если ты будешь наверху, то и открыто. Вот. Поэтому творчество это не как, как говорил Остап Бендер, не, как же он говорил, не роскошь, а средство передвижения по жизни для нас. Я всю жизнь, только сколько себя помню, всегда был против системы общественных взглядов, весьма критично относился к чужим убеждениям, толкованиям, чувствуя умиротворение и покой, творческую силу и свою природу, распознавая удовлетворение от того, чем я занимаюсь. И всегда был встречаем обществом сухостью, безразличием или критикой. Упрямо делая то, что считаю нужным, преодолевая препятствия собственного ума и социальных толкований, я не чувствую, что действую один. Всегда, даже ощущая себя одиноким, я чувствую мягкое присутствие кого-то, благодаря кому я наслаждаюсь, даже и в моем одиночестве. У меня куча творческих идей. Однако я всегда упрям. Я был с этим рожден. Может, поэтому я занимаюсь своим делом. И осознанно им занимаюсь уже много лет. Очень давно прочел книгу Оша «Творчество». Эта книга прояснила многое. Вот несколько слов из нее. Творчество – величайший в существовании бунт. Если хочешь быть творческим, тебе придется избавиться от всей обусловленности, иначе твое творчество будет не более чем копированием, просто копией под копирку. Ты можешь быть творческим, если только ты индивидуальность. Ты не можешь творить, оставаясь частью психологии толпы. Психология толпы не творческая, она живет тлеющей жизнью, она не знает никого, никакого танца, никакой песни, никакой радости, она механична. Творец не может следовать проторенному пути, он всегда должен он найти собственный путь, прорубаясь сквозь джунгли жизни. Он должен идти один, он должен вырваться из коллективного ума, из коллективной психологии. Коллективный ум – это самый низкоразвитый ум в мире. Даже так называемые идиоты по своему развитию выше коллективного идиотизма. Но в распоряжении коллективности есть свои взятки. Она уважает людей, чтит людей, которые продолжают настаивать на том, что путь коллективного ума единственно правильный. Значит, вот несколько умных людей, трое, четверо собрались, вот у них какая-то идея, и если Если их организованно собрали, если они не сами собрались. Знаете, есть понятие организм и организация. Это разное. Это как живое от механического отличается. Если живое собралось, оно это качественный взрыв получается. Вот как вот, буквально как взрыв, как ядерный взрыв. Когда вот там плутония столько и столько, и сразу столько получилось. Это называется синергия и так далее. Они дополняют друг друга, их стало больше, чем два или там три и так далее. Да? Потому что, я говорил на прошлом занятии, между ними раса, то есть взаимоотношения, минимум дружеские. Это добровольные, добровольные. Бог их притянул, любовь между ними стала. Раз и притянулись, как пазл. Но есть организация. Организация – это все начинается с нуля. И сколько бы людей не собралось в организации, это называется, эгрегор такой образовался, у него разум новорожденного младенца. Во сколько ему дней от роду этому эгрегору, пускай там профессора, умные и все такое. Вот если неделю назад собрались, ну спрашивайте с этой компанией, как кого-то неделя от роду. И начальник этим может пользоваться. Но потом они умнеют. Почему? Потому что там начинает получаться организм. Кто-то в кого-то влюбился, эти сдружились. Там механические могут заменяться такими реальными. И народ умнеет. И смотрит и говорит, начальник, ты, наверное, нас немножко дуришь. Они перестают быть бестолковыми. Но пока они сами по себе, они просто вот так и это... Они не могут проявить, потому что, ну и правильная пословица, в чужом монастыре нечего свой устав вот это тулить всем. И вот пока человек не освоился, и вот тут написано, что глупый человек умнее вот этой даже разумной толпы. И даже будь это профессора, не помогает. Итак, я вам сейчас зачитаю, и вот нас постоянно перетасовывают. Нам, конечно, говорят, что вот это стаж, стабильность, это хорошо, но мы видим, везде идет ротация кадров, чтобы мы не успевали при это. В религии раз через месяц-два пришел, сможет другой состав. А если остались, то ну, они такие, либо уже как зомби, либо вот это, либо их это устраивает, потому что здесь они нашли маленькое свое счастье, а потому что там вообще в мире вообще ничего для них там не светит. Вот. Свежие люди пришли, и вот и это выгодно. Выгодно верхушке, чтобы ну, до них ну, как бы не добрались. И даже не знаю, как это начать. И все зависит от лидеров. Я сейчас прочитаю одну статью. Это статья о Випхуте Шакти. Випхуте Шакти у нас на сайте он выступает. Есть его лекции. Вот. И он ведет Дхарма-центр в Днепродзержинске. И также у него есть свой ресурс, называется «Цивилизация». И в этой цивилизации он поместил сообщение, где одна американская мадам, кандидат в президенты, вот сейчас президент Обама, да, она говорит, ну что, в связи с тем, что... А у них сейчас грозит экологическая катастрофа. Там есть такой мощный вулкан, который, если заработает, что пол Америки... Ну, и Соединенных Штатов, в смысле, там ну, жизнь ну, будет как бы очень сложно. Вот. И эти бизнесмены об этом хорошо знают, и что Америка скоро просто там жить нельзя будет. Просто будет нельзя жить, и там уже 30 лет они об этом знают, народу, конечно, не сообщают. И они уже прикидывают, а куда же нам переселяться? Куда же нам переселяться? Мы же сейчас победили, Союза нету, и вот теперь... И она говорит, ну, конечно, мы... Самое лучшее нам по климату подходит Украина, поэтому будем, наверное, американцев селить на Украине. А ей вопрос задают, ну а если это, а украинцев, да они, потому что не видите, они их с каждым днем меньше, да? Вы думаете, зря нам тарифы вот так вот? Это естественно вымирание, некоторые в криминал пошли, и народ стремительно, то есть зачищается территория. Но все равно не так просто этих миллионов-то убрать, а куда остальных? Ну, которые... Какие-то останутся украинцы, будут жить на этой территории, ну а кто не поместится, значит, ну в Африку там, туда там их. Вот. А я, наверное, просто зачитаю, чтобы не быть голословным. Это говорит Хиллари Клинтон. Я сначала думал, не сказали, я думал, ну, может, шутка какая-то. Да, ну, а потом... И очень похоже на шутку. Ну, знаете, очень много... Кто-то когда-то говорил, что вот Советский Союз рассыпется, да, ну, как вот это незыблемо, бах, рассыпался. Потом в интернете там откровение инсайдера, он там такое рассказал себе, да, ну, вообще, фантастика. Прошло 10 лет, один в один все сбылось. Все сбылось один в один. И так далее. А сейчас так быстро все меняется, что, что мы думаем, что это, ну, не может быть, это фантастика. Вот она приходит и законодательно закреплена. Итак, Хиллари Клинтон. США рассматривают территорию Украины как место переезда. Зачем я это говорю? Не для того, чтобы мы забеспокоились, а депортируют нас в Африку или нет. Чтобы мы задумались, знаете, на один просто вопрос. Почему с нами... Как возможно поступать? И можем ли мы как-то возразить? Можем ли как-то возразить? Вот. Потому что, ну, можно, конечно, говорить о Царстве Небесном и все такое, но, как тут один товарищ метко заметил, что нам это придумали, чтобы мы туда смотрели, чтобы не видели, что под носом тут делается. Вот. Итак, грядет, это 1.07.2016. Вот. Грядет глобальное переформирование мира. У Украины есть и шансы стать Америкой. Как говорится, мечты сбываются. Некоторые мечтают жить по-американски, да? Но жить-то будем не мы, вот в чем дело. Жить-то здесь будут. В отношении этого неожиданное заявление сделал кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. В интервью относительно будущего Соединенных Штатов сообщает ведущее американское издание ABC News Rothschilds. Так, на вопрос корреспондента о будущем страны Хиллари Клинтон неожиданно ответила, что Соединенные Штаты не могут игнорировать значительное ухудшение геофизической обстановки в районе Йеллоустринского национального парка и разлома Сан-Андреас, грозящий катастрофическими последствиями для Северной Америки и ставящий под угрозу само ее существование. Таких вулканов... Ну, около 10. То есть, если оно вот это прорвет, этот фурункул, то, ну, это последний день Помпеи будут просто отдыхать. Да. По словам госпожи Клинтон, времени осталось мало, чтобы сохранить независимость и дальнейшее процветание США, а следовательно, необходимо более решительно и последовательно рассматривать вопрос о переносе американской государственности на европейскую территорию. Основным вариантом такого переселения должны рассматриваться территории Украины, климатические условия которой наиболее благоприятны для американских граждан. Однако в силу стечения некоторых обстоятельств решение этого вопроса находится под угрозой срыва, имеется в виду Крым. Мы не должны все равно отказываться от этой территории. Не должны, понимаете? Ну так говорят, как будто вот нас просто нету, да? Вот. Мы вот они там разговаривают, ну там когда, ну мы все равно не должны. Да? Это мне напоминает какой-то грузинский фильм. Вот кто-то говорит, что есть плохие фильмы, хорошие и Грузия фильм. Такой был анекдот, да. Они странные некоторые, но грузины. Мне нравятся грузины, вот и какая-то вот непосредственность. И вот там один такой здоровый грузин, и там лежит какая-то рельса такая, метр полтора. И два другие так спорят. А он сильный, но тупой. Вот, спорят. А спорим, он сейчас этот перенесет ее вот. Да нет, давай спорим. Раз поспорили, взвалили на него, тот так раз и так несет. И вот примерно о нас так спорят, рассуждают, а нас даже, ну как, за мыслящих существ просто не держат. Вот. Итак, мы не должны отказываться от этой территории, как наиболее благоприятной для глобального американского президента переезда из-за позиции России. России подвоком мешается, да. Ну и что? Ну, как-то вот из оппозиции России. И продолжим координацию международного давления по возвращению Крыма в единое территориальное пространство по состоянию на февраль 2014 года. Кроме того, необходимо проводить предварительную работу о включении в состав будущих европейских Соединенных Штатов территорий несколько восточноевропейских государств. То есть не помещаются они на Украине, не помещаются. Польши, Венгрии, Румынии и стран Прибалтики. Таким образом, мы можем расширить необходимое жизненное пространство, чтобы не чувствовать себя в тесноте. имеет перспективу дальнейшего промышленного и экономического развития, заявила Клинтон. По вопросу о будущем граждан указанных ею стран, Хиллари Клинтон отметила, что этот вопрос не является первостепенным. Это не важно. Так как, исходя из существующей обстановки, жители указанных территорий будут счастливы иметь возможность стать гражданами новых европейских Соединенных Штатов. Однако такая возможность будет далеко не у всех. Ну, надо будет освобождать место переселенцам. То есть не всех оставят. Только хороших граждан оставят, плохих не оставят. Не у всех. И какая-то часть будет расселена по странам Ближнего Востока и Африки. Так как это является, к сожалению, неизбежным процессом при геополитических изменениях, где сильные страны занимают жизненно необходимую им территорию слабых и бесперспективных государств. Вот сейчас миграция идет, вот этих арабов там на Францию, на Германию. Вы думаете, их не гонят, как скотов вот так вот? Они сами, что ли, решили вот туда? Это очень организованное переселение. Так и это будет. Так как это является, к сожалению, неизбежным процессом при геополитических изменениях, где сильные страны занимают жизненно необходимую им территорию слабых и бесперспективных государств, которые, как показывает история, прекращают свое дальнейшее существование. Да. Уничтожается белое население, потому что славяне, немцы это чистейшие славяне. Я уже рассказывал, как они язык свой у них изменился. Как объединили, потом туда перегнали и всех заставили это государственный язык. И так немцы. Немцы чистейшие славяне. Ну просто им изменили язык, им кажется, что это другая нация. Это такая же нация. Славяне это самая непокорная нация. Об этом говорит Ален Даллас. Это самый главный вот этот ЦРУшник после войны, да. И он сказал, их в живых оставлять нельзя, потому что у нас план, чтобы подчинялись люди, а этих нет. И поэтому немцев сейчас практически не осталось. Там все арабы. Вот.
А Франция?
И Франция тоже там, я уже говорил в прошлых лекциях, посмотрите, сколько там каждый француз, нормальный белый француз, он там рождает, считается, что нация... Если 1,7, по-моему, или 1,9, что такое 9? Вот пара и 1,9 ребенка рождается, она угасает, все, схлопывается, коллапс. Так вот, у арабов там 16, по 16 там детей, а у этих, понятно, они просто вытеснят. И как сказал их лидер арабский, что Аллах благоволит к нам, и скоро мы без единого выстрела Аллаха будет славить вся Европа, белых не останется. Просто вытесняют. Их просто станет больше. И они уже, их столько много, что они так наглеют, что просто насилуют всех женщин. Вот вы помните, да? Причем они организованно это сделали во многих странах, в Германии больше всего. Просто и полиция стоит, ничего не может сделать. Вот, насилуют. А что значит насилуют? Значит, они рожать будут. То есть это тоже как оружие. Оружие. Белые люди не нужны. Мировой элите белые люди не нужны, потому что очень подходят китайцы для такой народ, рабочий народ такой. Они не так подчиняются. Генетика имеет значение. Мы отвлеклись. Так, прекращают дальнейшее существование. Естественно, что европейские Соединенные Штаты в перспективе займут ту территорию, где государственность находится в коме, без надежды на выздоровление. Ну, раз вы задали вопрос, чтобы полностью геополитическая вот эта картинка, там будут арабы вытеснять всех вот это белое население, а куда евреев девать? Евреи, которые евреи, являются посредником между нечеловеческим разумом или попросту там инопланетянами, хотите верьте, хотите нет, не хочу, некогда просто доказывать. То, что мы называем сатана, дьявол, и вот так вот, как их рисуют, это просто нечеловеческий разум, нечеловеческая форма жизни. Паразитическая форма жизни. И они питаются нашими жизнями буквально. В прямом и переносном смысле. И даже плотью. Вот. И было создано первое ГМО. Я извиняюсь перед евреями. Не все евреи являются вот этими, потому что если евреи поместить в нормальную среду, и потому что деградацию надо интенсивно поддерживать. Если оставить в покое, он просто нормально будет жить, нормально своим умом, голос сердца слушать, все восстанавливается. Все восстанавливается. Но евреи опасны тогда, когда их ставят на... В них как будто что-то включается. Как будто что-то включается. Пока он не при власти, он так нормальный человек во всех отношениях. Только его ставишь на какой-то пост, в систему, в структуру. И вот эта вот генетика, не секрет, что у них генетика особая. Он сразу, он начинает яростно защищать эту структуру. И не только, никто, не надо его сверху там. И поэтому вот эти все места... Вот. То есть это своего рода янычары. Знаете, что такое янычары? Янычары это берут из народа пленных детей, воспитывают как врагов этого народа, и тогда эти дети побеждают этот народ. Потому что этот народ надо противопоставить их вот это. Это как бы, евреи это человеческие особи, но их изменили, их затварили. Но это не страшно, они такие же люди, и они тоже пострадавшие. Если мы возьмем Ветхий Завет, то мы там легко увидим, что Бог Иегова одинаково ненавидит все человечество и евреев тоже.
Как он их создавал?
Ну, не создавал, он их перекроил из человека. Ну, не будем это. Если хотите, мы просто. Мы сегодня должны вовремя закончить. И поэтому я хочу успеть самое необходимое. Я вообще этот вот, это как пример. Это не как, чтобы вот вас шокировать, вот сейчас сюда придут американцы. Нет. Чтобы ну, немножко вы. Почувствовали, ну, хватит спать уже. Хватит спать. Вы видите американские флаги уже кругом, что уже. Вот. За детей хоть бы там подумали. Естественно, Европейские Соединенные Штаты в перспективе займут ту территорию, где государственность находится в коме без надежды на выздоровление. На сегодняшний момент это без всякого сомнения Украина, расположенная на значительной экономически выгодной территории, которые украинские власти уже, ну это уже давно не украинские власти, скажем так, уже более четверти века не могут рационально управлять, где из года в год весь мир наблюдает только прогрессивную, растущую государственную, социальную, демографическую и экономическую деградацию. Это же можно отнести к странам, сразу хочу на паузу поставить, сказать сноску. В прошлой лекции я говорил, что организовались громады из и просто сказали, вот вам дулю с маком, и на основании даже с Конституции они уже 3 года процветают. Как только этих вампиров убрать, и процветают. И знаете, что первые сделали громады? Никаких наркотиков, никаких гомосексуалистов, никаких. Там сразу естественные библейские, или там вайшнавские, или какие-то ну, человеческие ценности сразу вышли. Потому что никто, и для этого не надо религии, когда управляет народ. Народ это семья. Семья это где лидер воспитывается. В обществе лидер не воспитывается. В обществе общественное сознание. Ну, а это общественное сознание глупо. На сегодняшний момент это без всякого. Так. Это же можно отнести к странам Прибалтийского региона. Ну, то есть они деградируют. Надеюсь, что Европейские Соединенные Штаты сумеют достойно заменить эти недогосударственные недоразумения на европейской площадке. А с Россией и Китаем мы в итоге общий язык найдем и станем добрыми соседями, равноправными торговыми партнерами, которым не нужны никакие войны и потрясения, заключила Клинтон. Похоже так на шутку какую-то, да? Похоже на шутку. А скажите, а вот разве это шутка? Или, например, это настолько цинично и нагло, что похоже не на правду какую-то. Но точно так же, ну сравнительно, ну в исторических так глобальных масштабах, Маргарет Тэтчер заявила, что ну, на территории вот этой там, Советского Союза, постсоветского, там 15% народу мы оставим. Но остальных надо будет убрать. Ну что, надо кто-то, что рабы какие-то были. И перебили, может, 50, не, 15%. Это вот вообще вот все. Или это что, шутка? Но мы видим, смотрите, как убывает народ. В Москве народ чуть-чуть прибывает, но за счет кого? За счет арабов. За счет арабов. И ходят эти арабы, они Оксфорд не кончали, и ходят все с ножами. Вот. Или вот какая шутка еще. А вот шутка Алина Далласа. Все ее знают, но я зачитаю. Потому что, ну, сначала это, который заявил, про него говорил этот наш воитель по за трезвость, Жданов, да. Такой эпиграф. Демократия есть одурачивание народа при помощи народа, ради блага народа. Оскар Уайт. Что такое демократия? Демократия — это как бы иллюзия, что управляет народ. Не должен управлять народ, должен выбранный человек управлять. Те, кто народ выбирает, понимаете, из своей среды. В связи с этим стоит повторить знакомую многим речь, произнесенную на Конгрессе США в 1945 году, конец войны, директором ЦРУ США Алленом Далласом. Окончилась война, все как-то утрясется и успокоится. И мы бросим все, что имеем, все золото. А мы знаем, что все золото Советского Союза перетекло, не Советского, не, это еще в Первую мировую войну, там не помещали банк, ни банки, хранилища не могли вот все это. Все золото, всю материальную мощь на оболванение и одурачивание русских людей. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия, внимание, самого непокорного на земле народа. Это говорит не друг, чтобы нам сделать комплимент. Это говорит враг. Самое непокорное на земле народа окончательного необратимого угасания его самосознания. Литература, театр и кино все будет изображать и прославлять низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать так называемых творцов, которые станут наслаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма и предательства, словом, всякой безнравственности. Честность и порядочность будут осмеяться и никогда не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражда народов. Прежде всего, вражду и ненависть к русскому народу. Все это мы будем ловко и незаметно культивировать. Все это расцветет махровым цветом. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем браться за людей с детских юношеских лет. Будем всегда главную ставку делать на молодежь. Станем разлагать, растлевать, развращать ее. Мы сделаем из молодых циников, пошляков, космополитов. Вот так мы это сделаем. И больше всего в этом преуспела церковь. Потому что наверху у церкви, у любой, православной, католической, сознание Кришны, находятся педофилы, не больше и не меньше. Кто-то говорит, вот гомосексуалисты, а там следующая стадия педофилы. Я считаю, что это одна категория. Одна категория. Они там находятся. Быть в таком состоянии, то есть это я их называю твари. То есть нами управляют твари. 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 То есть это низменные люди. Сатанисты. И сейчас идет проблема, не проблема, а такая тенденция уже много раз пытались объединить религии, но что-то не сильно объединяются. На базе сатанизма именно. И вот и этим занимается кто? Ну, Лондон занимается, да. Сейчас пальму первенства держит этот вот Папа Римский.
Брюссель.
А?
Брюссель.
Ну да. Ну, неважно, где они это обсуждают, где это обсуждают. И вот я теперь хочу, что значит, ну, а чему верить? Ну, это, так сказать, вот фактология. Что с этим делать? Ставить диагноз и не давать лечения, это аморально. Поэтому что делать? Что нас отличает? Ну, во-первых, я просто ставлю вопрос, как жить? Как жить? Жить сейчас, и если мы думаем, мы как-то сейчас проживем, а потом помрем, и что там дальше будет, ну, родимся еще худшими рабами. Мы уже рождаемся в этом рабстве, да? Поэтому надо спасать человечество, спасая себя, спасать человечество. Что делать, что делать? Чем отличается тварь от Творца? Скажите мне. Сразу, чтобы вы думали, вопрос в зал. Вот чем?
Творец, он не сотворен.
Мы сотворенные?
Мы сотворенные.
Значит, мы твари?
Ну, по отношению к Богу, да. По отношению к Богу.
А как понятие Сын Божий?
Ну, Сын, Он же рожденный. Я родил тебя, как? Из
нет. Значит, все, хорошо, все кроме Бога, он Творец номер один, все кроме Бога сотворено.
Да,
сотворено. Но это творение, все, вот раньше было природоведение, например, природоведение. И там было живая, как же там называлось? Природоведение, там были, ну и все. А сейчас это вообще заменили не природоведение, а назвали окружающий мир, по-моему. Так, учебники такие сейчас делают. Окружающий мир, и там есть такое выражение, вот учат, живая и неживая природа. Природа не может быть неживая. Не может быть неживая. Природа мира сего однородна, и мертвого в мире нет вещества. Это говорит этот Пифагор говорил. А, например, Библия говорит, что Господь вообще ничего мертвого не делает. Но если что-то решает взбунтоваться против воли Божией, то есть знаете, когда мы бунтуем? Знаете, когда самый грандиозный, вот хорошо, все хорошо, и знаете, когда очень хорошо, у меня может возникнуть эйфория, меня еще подхвалили, что ты смотри, какой молодец. И у меня есть такой ресурс, и много людей говорят обо мне хорошо, а это их ресурс. И я на том ресурсе могу без Бога некоторое время прокатиться по инерции. По инерции. То есть набрали, и люди, не ведая, что я уже совсем не такой человек, я уже без Бога, я уже совесть продал, я преступление совершил, но пока никто не знает. Вот. И вот такие люди, они становятся тварями. То есть сначала тварь, но она же и сын. Просто вот сотворено мое тело, вот я что-то все это делаю, но я же на связи. Но только я обрубаю эту связь и решаю сам сейчас, вот как про блудного сына там есть, да, раз, и сколько-то прошло время, и без отца он все, в ноль скатился и возвращается к отцу. Нам. Я вам сейчас просто скажу, если ты беден, ты безбожник. Вот как хотите, вот хоть бейте меня, хоть что, ты безбожник. Если у тебя есть проблемы, ты безбожник. Потому что написана симптоматика, что, во-первых, да ты болеть не должен, если ты с Богом, но не должен ты болеть. Не должен ты болеть. А с Богом ты тогда, когда ты руководствуешься не каким-то дядей, почитаешь его выше Бога, боишься, как было, помните, да? А Бога почитаешь. И ты самостоятельно и берешь на себя ответственность. За что? За все. Прежде всего за свою жизнь. А потом ты сам становишься каким-то лидером. И я вам сейчас зачитаю, какие бывают лидеры. Это опять же... Рекомендую, наберите «Цивилизация» на компьютере, там это Вибхути Шакти, это его статья, это он лично написал. Я его спросил по телефону, можно я вашу статью прочитаю? Он говорит, да, что хочешь, что, знаете, есть авторское право, да? Он говорит, да я ж это не для... Вот, называется «Лидеры, кто они?» Он называет это лидеры «Пчелы и пауки». Есть лидеры как пчелы, а есть лидеры как пауки. И больше других никаких нет. И это вот к теме твари. Как вот эти твари образуются. Я хочу сразу сказать. Это тема для того, чтобы поругать старших. Вот они какие твари, как они с детьми обращаются, как они утают вот это. Потому что, если ты без Бога, ты тоже тварь. Если ты с Богом, они на тебе власти не имеют. Если они имеют на тебе власть, и тебе не хватает денег, то есть ты от кого-то зависим, это значит ты тварь. Как Иисусу сказали в свое время, он сказал, вот идет сатана и ничего не имеет во мне. Если он ничего не имеет во мне, ему не за что меня зацепить. Не за что. Но если я имею чего-то, а что я имею? Я зависим от государства каким-то образом. И все говорят, ну как это, ты же живешь в обществе, ты не можешь быть от него независим. Мне пишут, я скажу, может, можно, можно. Начать с себя, начать с семьи, какие-то друзья, мы можем организоваться. И до сих пор, слава Богу, Конституция это еще позволяет сделать. И никто тебе, и это по закону даже по закону. Потому что в Конституции Украины написано, ты можешь организовываться сам по себе, а можешь с помощью администрации, выбирай. И все почему-то, все настолько привыкли, я же говорю, это мистика, это оккультизм. Мы привыкли, что по-другому не можем, что мы сами не можем. Итак, статья про лидера. Лидеры, кто они называются? Лидер – это модное и популярное понятие. Если лидер, значит лучший, первый, значимый. Если не лидер, то посредственный, ведомый и, возможно, особо ненужный. Вот. На лидеров равняются, их слушают, им подражают, ими восхищаются, им даже завидуют. Лидером политической партии, лидер страны, лидер продаж, лидер велогонки, лидер в коллективе, лидер в семье, даже духовный лидер. Этот титул стал вездесущим, потому что чувство превосходства стало особой потребностью нашего времени. Оно сродни наркотику. А как по-вашему, почему это стало потребностью нашего времени? Почему мне хочется, чтобы меня считали за лидера, чтобы меня уважали, чтобы ко мне прислушивались, ну, чтобы меня ценили? Это первый признак безбожия.
Потому что внутри ничего не говорит.
Да, если я действую по плану Божию, Бог сказал, я сделал внутри такое благоговение, там кто-то говорит помазание Божие, кто-то ну, благословение Божие, ты его просто физически ощущаешь, тебе так хорошо. Тебе вообще абсолютно наплевать на мнение окружающих людей. Не то, что наплевать, не на людей, но тебе все равно, как они о тебе будут отзываться. Потому что ты точно знаешь, что ты делаешь хорошее дело. Как один сказал, христианин сказал, я делаю так, что когда я делаю дело и мне хорошо, значит это хорошее дело. Внутри, я имею в виду, не имеется в виду тело. Когда я что-то делаю и мне внутри как-то плохо, значит я делаю какое-то гадкое дело. Вот так я и ориентируюсь по жизни. Вот и все. Вот это жить по кону, как там славяне, да? Итак, о лидерах. Потому что если мне хорошо, я не обращаю ни на кого внимания, вот это и есть истинный лидер. Когда все говорят, когда мне не надо себя пиарить, мне не надо подделываться под чужое мнение, когда меня начинают уже копировать, хотя зря, конечно, надо Бога копировать, а каждый, Господь говорит каждому свою там матрицу какую-то. Он... Ну ладно. Итак, оно сродни наркотику, именно наркотику, потому что вот медицина говорит, что наркотик естественным путем выделяется в организме, да? Адреналин, когда естественно, ну, тело выделяет, но если оно не выделяет, и Бог это делает, Бог это делает. И этот наркотик не разрушает, а просто дает такую неуязвимость, силы и так далее. А за другой наркотик мы очень дорого потом платим. Кстати, и самый жесткий наркотик не опиум какой-то там, а похвала, слава, власть. И за него больше всего откат потом пойдет. Больше всего. Угу. Одно сродни наркотику от того, кто однажды принял его, будет ломать. А от недостающей дозы собственной важности. От этого страдает здоровье, рушатся семьи, бизнесы, даже начинаются мировые войны. В нашем материале мы рассмотрим на тему лидерства в позиции восточной культуры. И это поможет нам не только увидеть себя под другим углом зрения, но и возможно спасти от разрушения чью-то жизнь. Каждый человек хочет ощущать, что он нужен обществу и другим людям, что он не бесполезно проживает жизнь. Поэтому первое основное качество или способность лидера думать о том, что занять всех людей деятельностью в соответствии с их природой. Занять. Для этого лидеру, ну это не надо комментировать, понятно, да? То есть не заставляй поэта копать траншеи, ну пристрой его правильно, да? Ну как в семье, как в семье. Для этого лидеру необходимо обладать творческим интеллектуалом, чутким, благодарным сердцем, что позволит ему чувствовать, понимать людей, их предназначение, их потребности. Я тут прервусь, был такой инцидент в Днепропетровске, когда приехал когда в Магдалиновке прочитались такой маленький семинар, что каждому надо по своим способностям жить, и в брахмачарии ашраме, ну, монахи такие, то есть, ну, святая обязанность вот этого наставника посмотреть, к чему он склонен, и это и культивировать. Они же просто как в каждой бочке затычки. А эти брахмачари послушали этот семинар, сказали, а что вот это такое? Вот великий гуру так говорит, так их быстро заткнули, заперли двери, воспитали, которые не захотели воспитываться, просто выкинули. Это было в храме. Вы понимаете, что есть какая духовность? Вот. Даже человечность, понимаете, даже какая человечность? Духовный лидер, вообще брахмачарии, монахи, они же послушники. И имеется в виду, вот дети, они послушные. Ну, до каких-то пор, вот до 14 лет мы должны слушаться. Потом мы самостоятельность какую-то приобретаем. Это физиологически обусловлено. Но имеется в виду, что мы слушаемся того, кто нас любит. Тогда в этом есть смысл. А если кто тебя не любит, что их слушаться? И имеется в виду, что духовный наставник, он тебе как отец, духовный отец, говорится. А какие же там отцы? И разве в семье мы будем продвигать человека то, что ему не нравится, то, что ему, ну, своего ребенка, разве будем это уродовать его психику, то, что Бог заложил, вот это только развивает, другое не разовьешь. Духовный лидер применяет свои способности для достижения духовных целей, то есть для духовного развития людей, нематериального, духовного, то есть таланта. Общественный, политический строй или спортивный, общественный, политический или спортивный лидер способен увидеть в простом мальчишке будущего рекордсмена, общественного или политического деятеля, в обычной девчонке талант выдающегося музыканта, художника или просто прекрасную личность. Для образного и сравнительного восприятия лидеров можно назвать пчелами и пауками. Пчела летит на открытый цветок, опыляет его, в результате зарождается, созревает плод. Такого типа лидер сам идет к людям. Видя их достоинства, он стремится помочь им раскрыть. Это что я говорю, в нашей системе таких лидеров они просто не принимают, их уничтожают. Потому что есть система, есть директива, кого надо делать. Кого надо делать. Видя их достоинства, он стремится помочь им раскрыть индивидуальность, опыляя вдохновением, собственным опытом. Так же, как каждому плоду надо в свое время для вызревания, лидер пчела уважает право каждого на индивидуальность, относится без личных привязанностей и антипатии, терпелив к ошибкам и недостаткам. Там, где есть пчелы, там есть плодоносный сад, хотя самих пчел маленьких таких практически не видно. Где лидер пчела, там яркие личности и большие дела. Лидер пчела уважает право каждого на индивидуальность, относится без личных привязанностей и антипатий, терпелив к ошибкам и недостаткам. Паук же сидит в одном месте и плетет паутину, насколько хватает его слюны. Когда в паутину попадает случайно пролетающая мимо муха, то есть это надо сделать сеть магазинов, вот сеть магазинов Ева, например, и конкурентов убрать. И ты идешь, тебе надо вот что-то, и ты обязательно попадаешь в паутину. Или, например, сеть аптек, и там один хозяин. Вот, и там он, там нет конкуренции, значит, какую хочешь цену, какую хочешь дрянь туда, и все, и куда ты денешься. И то же самое дело обстоит с религией. Почему религии так ненавидят конкуренция, потому что там сидит паук религиозный, какой-то браман, какой-то батюшка, какой-то архиепископ, и почем свет клянет всех остальных и воюет до последнего, пока их там не будет. И при этом опирается еще, и они, знаете, еще конкурируют перед своими хозяевами, перед социальными властями, потому что социальные власти зависят, будет эта церковь или нет. Потому что, вы думаете, верующие отстоят церковь? Нет, ничего подобного. Вот когда, например, вот на Украине, они же сатанисты свой храм сделали, и сделали его из православного храма, да, даже он был более древний, и там эти, там целая туча видео есть, эти православные, это, а сатанисты туда въехали, все, нарисовали монограмму Иисуса Христа, в нее ноги вытирают, чтобы зайти. И они все в черном, сатанисты, это вся наша знать управляющая страна, все члены ордена святого Станислава, польского сатаниста. Все, сбили, и там это прорвался какой-то журналист, сфотографировал все сатанистские атрибуты. И вот православные что-то могли сделать? Ничего не могли сделать. И монахи там, анафема, и монахи, они, ну давайте, покричали, все, освободите территорию, потому что приехали войска и все такое. Понимаете? Знаете, мне вот один врач говорит, что гинеколог, если гинеколог мужчина, это диагноз. У него что-то не в порядке. Или есть люди, которые идут в морге работать. Ну, не обязательно они там некрофилы какие-то. Но это тоже какой-то диагноз уже, да. И вот точно так же диагноз, который люди идут работать в структуру. То есть они просто, ну, как это вот, по лестнице служебной, как это называется, карьера. Карьера, духовная карьера называется, или такая, политическая карьера. Это люди, ну, ненормальные, они подпорченные уже. Или те люди, которые идут в милицию, в полицию. Вы думаете, зря народ ненавидит этих милицию и полицию? Это не значит, что там нет хороших людей. Есть хороших людей и в священниках, есть хорошие, и даже в прокурорах есть хорошие люди, понимаете? Даже в прокуратуре есть хорошие люди. Даже во власти встречаются там какие-то люди. Но это, понимаете, редко. Основная масса набивается, ну, такими людьми. А дальше вообще... трудолюдьми назвать твари, обычно называют. Когда мы узнаем, что они делают, мы называем их твари. Так, где же я остановился? Так, паук сидит на одном месте, плетет паутину, насколько хватает его слюны. Когда паук попадает случайно пролетающий мимо муха, паук опутает, выпивает все жизненные соки, отчего его слюни становится слюны больше, он может увеличить размер своей паутины. Лидеры-пауки стремятся занять положение в обществе или организации, утвердить свой авторитет за счет принадлежности к великой доктрине. Всегда найдутся искатели истины, которые попадутся в их паутину, проявят инициативу, и лидер-паук с радостью воспользуется их усилиями. С такими лидерами в организации люди долго не задерживаются. Все зависит от того, насколько живучая живность попалась, сколько можно ею питаться. Со временем они превращаются в жертв. Лидер-паук не принимает ответственности за людей. Вот я сейчас читаю про тварей. Да. Про тварей. И не просто про тварей, а как называется у нас?
Тварь
в хорошем качестве. В хорошем качестве, да. То есть они... Лидер-паук не принимает ответственности за людей. Ведь они сами прилетели, сами проявили инициативу. Послужили великой доктрине и сами благополучно скончались. Всегда найдутся искатели истины, которые попадутся в их паутину, проявят инициативу, и лидер-паук с радостью воспользуется их усилиями. Есть еще один критерий лидерской квалификации. Когда человек уживается с другими лидерами, пчелы всегда живут, как человек уживается с другими лидерами? Пчелы всегда живут вместе, трудятся ради общего дела, и готовы жертвовать собой ради других. Пауки, если даже живут в одном доме, то каждый в своем углу. Очень хорошее сравнение. Пауки, они окружают себя верными людьми, создавая культ своей личности и деятельности. Очевидно, в наше время все сферы деятельности, государственная, политическая, коммерция и религиозная, это банки с пауками. Каждый из них сам за себя, без перспективы верной выгоды, даже не высунется из норы. Но настоящий лидер считает себя слугой, он создает условия, которые позволяют людям блеснуть. Чтобы засияла чья-то маленькая звезда, он готов притушить свое солнце. Хороший лидер создает такие условия, которые наверняка позволят получить оптимальные результаты. Он большой палец, а не указывающий перст. Он не ловит людей на ошибках. Он уделяет больше внимания их успехам. Если кто-то работает не в полную силу, лидер почувствует это, выяснит, что сдерживает потенциал сотрудника и поможет стать лучше. Очевидно, что хороший лидер – это зрелость, и она приходит с опытом. Чтобы ее обрести, надо достаточно набить шишек. Как пчелы, которые приносят мед, но сами практически не едят, так и за действиями человека должен стоять замысел. Цель, которая больше, чем он сам. Такое чувство наделяет жизнь осмысленностью и счастьем. Какие это цели, если не сытость, благополучие, признание, успех, ставшие символами потребительской цивилизации? Для большинства людей каждый день это борьба за существование. Для меньшинства – честолюбивая игра в управление человеческим стадом. Именно способность выйти за пределы своего «я», осознать смысл и последствия своих поступков, делает нас людьми. Как свеча зажигается от уже зажженной свечи, так осознанность своего смысла жизни зажигается от осознавших себя личностей. Такие люди, такие лидеры есть на планете, и они удерживают мир от катастрофы. Неважно, какому Богу они молятся, какие молитвы питают их силой и жизнелюбием, важно, что они есть, и другие люди обретают себя, находя свое место в жизни, потому что лидер способен верить в достоинство людей. Випхути Шакти. Итак, есть лидеры, и человеческая жизнь – это лидерская форма жизни. Лидерская. Вести за собой, что-то сделать, что-то менять. И если ты и про животного можно сказать, что вот это животное, но чтобы сказать на животное тварь, это надо, чтобы животное что-то такое сотворило страшное. Но человек, который без Бога, однозначно тварь, сразу тварь. Вот это слово тварь. Тварь – это человек без Бога. Животные, они тоже с Богом, потому что они там инстинкт, но оно в рамках своего предназначения действует. Заяц в рамках заячьего предназначения, волк в рамках волчьего предназначения. Они не меняются местами. Ну бывает, без исключения как-то бывает. И то не без вмешательства человека. Вот. Но человек, если его находится уже в рабской системе, его сбивает с самого рождения, его вот так затваривает. Это то, что мы должны понять. Вот. Мало время. 10 минут выдержите до перерыва? Тогда я сейчас зачитаю. Так. Ну, во-первых, я хочу добить то, что говорит госпожа Клинтон. Там комментарии уже к этому идут. Вот. Теперь понятна социальная политика нынешней киевской власти. Повышение тарифов, резкое сокращение социальных льгот и выплат, поддержание военного конфликта, разжигание внутринациональной ненависти. Территория должна быть защищена от ненужного населения, квартиры освобождены. Исторический опыт обращения с коренным населением Америки дополнен современными технологиями. Покорностью нынешней американской политики Украины украинцы пока дают полное согласие на любые политические решения из Вашингтона. Почему? Потому что нас интересует пока... Потому что ты не лидер. Ты не лидер, ты под какой-то структурой. Эта структура малая, рано или поздно, она упирается все равно в этот же Вашингтон. Вот и все. Ты можешь туда жаловаться идти. И вот я хочу прочитать одну жалобу. Ну, жалобу, знаете, на кого? Есть такая пословица, что если пьянку нельзя возглавить, ее надо организовать. Правильно, да? Потому что если пьянка уже неизбежна, а вот я такой начальник, я говорю, ну так, ребята, за стол, что у вас, день рождения? Да, день рождения. Давайте все цивильно сделаем. Давайте после работы оставим. Давайте не будем, потому что они уже там, уже процесс уже пошел, уже остановить нельзя. Я говорю, так, давайте. Да, сегодня короткий день. То есть то, что уже по факту произошло, я говорю, так это я организовал. Таким образом я остаюсь начальником. Потому что они по пьяному делу меня могут и дисквалифицировать. Как-то по лицу там или вообще сказать, да? Или просто уволиться. И потом как? Вот то же самое делает ООН. ООН это не просто сатанинская организация, а есть такой даже видеофильм. Снимали вот это ООН, что они делают. Там, ну, там прямой сатанизм. Если где-то в религиях косвенно надо догадываться, надо напрягаться, где же, вот этот фрагмент вылез, тут копыта вылезла, там вот это, то там просто, вот он зал, вот оно панно такое, там все открыто. ООН просто сатанизм. Так вот, этот ООН предъявляет претензии к Папе Римскому. Это вообще, вот. Комитет ООН по правам ребенка, вот они детей сильно жалеют, сатанисты, да, подверг критике позицию Ватикана. Вот славяне бы голову отрывали, а бы не подвергали бы критике никакой, да, по вопросе о священниках-педофилов. Вот такой сложный вопрос, что же с ними делать, понимаете? Такой сложный. Целый ООН комитет собрался, организовали, и что же с ними делать? Ну, простому человеку понятно, что с ними делать. Их надо либо изолировать, либо вылечить, ну, которые вот уже, ну, никакие, ну, наверное, как-то, чтобы неповадно, смертную казнь, например, во многих странах, в 40 странах смертная казнь, не за педофилию, даже за гомосексуализм, если даже там по согласию, смертная казнь, без вопросов. Вот. Итак, подвергнув острой критике Святой Престол, Святой Престол. Кстати, я хочу сказать, это все это ведется давно, есть такая книга, рекомендую. Пишет Лео Таксиль, «Священный вертеп». Он пишет о Римском престоле 100 лет назад. «Священный вертеп». Все это, также, это все так организовывалось изначально. То есть христианство, центр христианства, он так вот заквашенный был изначально. А мы вот это, вот эти кости везде нам тулят, вот это, а это некромантия самая настоящая. Целуйте косточки. А мы даже не знаем, какие эти, что за косточки. А эти косточки, и говорит, вот это вот святого Франциска там, да. А я читал как-то список, они этой костями торгуют, у этого святого Франциска там, там 10 ног, это палец Святого Духа там был, а был даже петух, который три раза прокукарекал, его услышал вот этот вот, да, который предал там три раза. Мощи петуха этого есть, причем если собрать все мощи по Европе, там на птицеферму хватит. Ну, понимаете, мы доверяем. Итак, комитет ООН по правам ребенка подверг критике позицию Ватикана. Сейчас это прочитаем, перерыв будет. К вопросу о священниках-педофилах. Подвергнув острой критике Святой Престол, комитет ООН, Организация Объединенных Наций, по правам ребенка обвинил руководство католической церкви в недооценке серьезности проблемы сексуальных преступлений, совершенных священниками против десятков тысяч людей. Вот что-то недооценили, ай-яй-яй, мы вам пальчиком погрозим оттуда. Председатель комитета ООН по правам ребенка Кирстен Сандберг заявила, что-то везде что-то женщина, и там женщина, и там женщина, в Германии что-то
они
женщина.
Обижают,
да.
Что да. Спят,
а... Ну ладно, да.
В Швеции мужчинам запретили
стоя
писать. Да? Да, потому что это дискриминация женщин получается.
Да, да, это очень важно. Да. Заявила, что комитет обеспокоен политикой Ватикана и его отношением к данной проблеме. Она отметила, что подобная позиция привела к тому, что преступления по отношению к детям продолжают совершаться, а виновные уходят от ответственности. Я почему вот взял эту статью? Потому что она один в один, то, что сейчас происходит во всех. И православии, причем тоже давно уже в православии это. Православие. Над детьми. Православие, ну там же, ну ладно, католики, там ему женатому нельзя сам принять. Ну православные это женаты же все. Ну что ж вам-то еще не хватает? Нет. Им тоже не хватает. А и вот эти саньяси, вот эти индийские, псевдоиндийские, вот эти, которые пришли. И вот, вот то, что я сейчас читаю, к искону 100% относится. Преступления по отношению к детям продолжаются совершаться, а виновные уходят от ответственности. Какие продолжения? Продолжает это. То есть детей насилуют и над ними издеваются. Просто по-сатанински, просто причиняют им боль. Святой Престол постоянно ставил сохранение репутации церкви и защиту совершенных преступлений выше интересов детей. В своих заключительных замечаниях комитет в этой связи обращает особое внимание на практику перемещения совершивших преступления. Когда становится известно о совершенных преступлениях, их просто переводят на из одного прихода в другой, что подвергает детей во многих странах высокому риску сексуального насилия. То есть тут он понасиловал, узнали, раз его другой. Он там теперь насилует, да? Вот его наказали. Сказала Кристин Сандберг. Комитет подверг жесткой критике, вот мне нравится, жесткой критике, то, что в заявлении охарактеризовано, как установленный в Ватикане кодекс молчания, в Искон называется кодексом чести. Кодекс чести, это значит, они знают, прикрывают педофилов, но молчат, что они педофилы. И они дальше продолжают там грукал и все такое. Кто-то говорит, это где-то на Западе, нет, вот в Днепропетровске, а в этой, в Киеве тоже уже было. Ну, я же говорю, что я потом сказал, ой, да они пришли там такие, вот в Киевской Гурукале было вот, насилие над детьми, уже сюда это все переползает со страшной силой. И вот, и опять кодекс молчания, нельзя об этом говорить. Должны соблюдать, так, подверг жесткой критике то, что заявление характеризовано как установленный Ватиканом кодекс молчания, которые должны соблюдать все священнослужители, то есть молчать, если узнают, под угрозой отлучения от церкви. То есть, если ты скажешь, слушай, вообще это, мне даже не интересует ни что они твари, а меня интересует, почему твари, а твари это то, кто без Бога уже конкретно, мне рассказывают, какой Бог и что мне с ним делать надо. Почему? Вот это меня интересует. И их не отлучают от церкви. И они продолжают пропагандировать и заниматься своими делами. Да, вот это мне вопрос больше. А если кто-то, действительно Божий человек, где-то начинает, они говорят, о, так это ж апосампрадая, или это как, хула там какая-то там, ну что-то там придумают, да?
Как может сатана изгонять себя силой Беельзебула? Всякое разбившееся царство не устоит само в себе.
Да, да. Ну вот они объединяют вот это свое. То есть сейчас церкви дошли до кондиции, что настоящих не тварей выдавили, их нормальных людей осталось мало, и они уже созрели для объединения. Вот в чем дело. Под угрозой отлучения церкви. Как следствие, правоохранительным органам сообщается лишь о немногих случаях совершения сексуальных преступлений в отношении детей. Священники и монахи, осмелившиеся рассказать о таких случаях, были наказаны. Нормально? Комитет отмечает, что церковное руководство пыталось заставить соблюдать кодекс молчания даже тех, кто стал жертвой сексуальных преступлений. Комитет ООН назначил 18 независимых экспертов для наблюдения за выполнением Конвенции о правах ребенка. В минувшем месяце Ватикан впервые публично выступил в защиту того, что церковь повела себя в связи со скандалом вокруг совершенных священниками сексуальных преступлений в отношении детей. Тогда Ватикан представил комитету документы, объем которых исчислялся сотнями страниц. Однако, по словам членов комитета, Святой Престол отказывается передать им множество других документов. Они отмечают, что руководство католической церкви отказывается предоставить какие-то архивные данные. То есть, кого уже застукали, народ готов порвать, они сказали, ну ладно, ладно, отлучим. А остальные? А ну расскажите, вы же знаете, вы же в этой кухне. Не-не-не. Мне пишут, Вайшнава Прана, а вы говорите там педофилы, сколько-то, 200 миллионов долларов, это большая цифра. Какие педофилы сейчас в ИСКОН занимают позиции махараджи, позиции, назовите, я говорю, я не знаю, это их тайна, это их секрет. Хотя одна женщина, ей сейчас 40 лет, она явилась жертвой сексуального ритуального насилия, она говорит, я зашла туда, вот этот вот строился Майпурский планетарий. Они говорят, вот они все. И говорят, люди, держитесь от них подальше, это волки. Они ходят, вот они ходят. И когда им говорят, а назовите, а у них кодекс чести, понимаете? У них кодекс чести. Хотя слово честь убрано из Бхагавад-гиты почему-то. Наверное, вовремя она убрана, да? Потому что слово честь придали особое значение. Понимаете, чем отличается тварь от... Во-первых, она безмозглая. Безмозглая. Она бессовестная, безмозглая, безбожная. И эта тварь, она может себя хорошо чувствовать, она может совершать всякие насилия, но есть маленькое «но» такое. Оно верит наклейке, а не содержимому. Вот какой-то стакан, на нем что-то написали, там яд или молочко или что-то еще, и я что-то читал, так и пью. Понимаете? Наклейка. И поэтому вот взяли, заменили такие, и потом сказали, это же священное писание. Это и сделали наклейку, например, я после перерыва прочитаю, что если человек, вот он в церкви находится, и какое бы он отвратительное преступление ни сделал, считать ему святым. Это же Кришна целый сказал, это Господь сказал. Все. И у нас наклейка. Считать святым. Почему? Потому что служит. Потому что он в оранжевом или в черном, или еще в каким-то. Сейчас я... Вот. И все. Наклейка. Наклейку снимаю, смотрим, педофил. Но мы относимся к нему по наклейке. И вот власть и религиозная власть, они штампуют нам наклейки. Какие хотят. Они решили, мне написали наклейку «раб», «дас», например. «Дасу, дасу, ану дасу». «Раб, раб, раб». И вообще служишь самому рабу, до начальства тебе не дотянуться. «Дас» — это «раб» переводится, это не «слуга». Изначально это «раб». А в украинской этой Бхагавад-гите было «холоп, холоп, холопа» было написано. «Дасу, дасу». Переводилось так. Вот. «Раб Божий». Откуда это рабство? Откуда? Вот такая наклейка. Это же священное писание, все. Понимаете, еще раз. Власти не могут, и вот эти изготовители наклеек, потому что, ну это же Божье, мы же хотим быть с этим Богом. Нам мы говорили, вот это самое то, что надо, все-таки кто-то это все создал, и нам вот это, без религии государство не может, просто не может. Да, вы хотели что-то? А еще, если вещь, что?
Ну, если ты своровал, что украл, и предложил Кришне, он предложил.
Если Кришна тебе сказал украсть, тогда нормально. А если ты сам, мы знаете, вот вы хорошо сказали, мы сначала мне Господь говорит, что сделать, я это делаю, и это уже действие освящено. Если мне Господь внутри сказал это сделать, освящено. Но мы же что-то делаем, потом бежим в церковь, Господь освяти. Мы сначала украдем чего-то, да? Раз как-то там переженились, потом Господь освяти нас в брак. А Господь вас вообще сводил? И Господь, он говорит, у меня есть вообще-то свой план. Но церковь говорит, да, это стоит столько освятить, а это стоит столько освятить. Понимаете?
Виктор Федорович, а есть же такая заповедь, не укради и не пожелай ни хвала ближнего твоего, ни жены ближнего твоего, и ничего из того, что есть у ближнего твоего. А как же можно красть тогда вообще, получается?
Красть есть мое и есть не мое. Мое освящено автоматически. Это называется пракрити. Пракрити, вот сейчас говорится, что есть живая и неживая природа. На самом деле, вот в Бхагавад-гите говорится, что есть все живые существа делятся на подвижных и неподвижных. И вот неподвижные существа, ну дерево, например, камень, например, мы можем использовать, и они так не сильно...
Медленно
подвижные, да. Камни, они тоже растут, они тоже чувствуют. То есть ни живого, ничего в мире нету. Вот. И прокрити, потому что они, ну, не замечают. Ну, например, мы вот даже не замечаем, что вот как звезды движутся. Они движутся очень быстро. Ну, и раз уже жизнь прошла, они... Ну, и так далее. И вот то, что мы их так как-то используем. О чем я хочу сказать? Вот есть... Такие живые существа, неподвижные, которые мы будем использовать, и им это будет на пользу. Им это будет на пользу. Как? Как вот съесть и будет на пользу? Да, будет на пользу. Например, если я съем что-то, какой-то фрукт, и потом пойду, извините, по-большому, и некоторые семена всходят только, они, их желудок не затрагивает. Именно вот в каловых массах. Он по-другому вообще не взойдет. То есть эта природа уже предусмотрена. И никаких отходов ничего не возникает.
В этом смысле
такой пример, да. Вот таким пример. И так далее во всем. И с использованием других вот ресурсов материальных. И это называется пракрити. Материя, отделенная материя. Я как такой вот живой дух. И написано, я беру свою долю. Написано, бери, наслаждайся своей долей. И не посягай на чужую. И пракрити, материя работает как? Бьет по рукам, если тянусь к другой. И, то есть то, что идет само в руки, ты берешь, Это твое. И ты счастлив, и все. И если кто-то посягает на твою долю, это же пракрити, то есть оно будет, ну, оно прижилось как на тебе, как твоя целость. Вот и все. Вот и все воровство. Воровство заключается в том, что я что-то украл, не спрашиваю природы, не спрашиваю своей совести, потому что мне захотелось, потому что я увидел, что другой украл, потому что все уже крадут, потому что это норма. Ну, а я что, рыжий, что ли? Я тоже это делаю. Потом фиксирую там, мне документ дают на владение, и все, и вот я украл. Вот это я украл. То есть все воры, получается. А если, то есть, ну ладно, это целая тема вообще, это что такое воровство. Надо закончить. Так. Они отмечают, что руководство католической церкви отказывается предоставить какие-то архивные данные, как о самих нарушениях, так и о том, что были ли предприняты церковью в каждом из этих случаев. То есть наказали ли за это, ничего нет. В ходе инспекции, проведенной в прошлом году, Ватикан заявил, что не имеет достаточно широких полномочий по применению санкций к священникам-педофилам. То есть Ватикан говорит, а мы не знаем, что с ними делать. Но согласился с тем, что необходимо продолжать работу в этом направлении. Ему говорят, ну вот же, по факту народ взвыл. А самое интересное, он с этим соглашается. И говорит, о, Ватикан сдвинулся с мертвой точки. Они разрабатывают новую концепцию, что же делать с педофилами. Что у них раньше была концепция, но это была концепция какая? Просто перевод в другой суд. А что про детей никто ничего не знал. Вот. А вот теперь Ватикан разрабатывает новую концепцию. То есть они даже не по-человечески. Бывший прокурор Ватикана, будет их судить. Занимавшийся сексуальным преступлением монсеньор Чарльз Шикула заявил, что Святейший Престол понимает это. И некоторые вещи необходимо делать, наверное, по-другому. А что они делают? Да ничего. Ничего. Сванберг выразила надежду. Кстати, именно Ватикан спас от смерти многих фашистов, которые их преступления просто не подвергли, ну, описанию не... Ватикан организовал этот фашизм, и Ватикан помог бежать через Ватикан, когда люди просто их ловили, там просто были каналы, чтобы их там в Южную Америку отправить. Сванберг выразила надежду, что дело обстоит именно так, что ну да, мы вам верим. Для жертв, подчеркнула она, очень важно. Да жертвам уже, по-моему, все равно. То есть это все искалеченные судьбы. Чтобы Святейший Престол признал то, что было здесь сказано. И масштабы всего это, и то, что было сказано в прошлом, и что должно было сделано быть в будущем. Я считаю, что действительно это очень поможет. Что это, как мы узнали от жертв, с которыми мы встречаемся, это то, что мы узнали от жертв, которые, а их тысячи, 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 которые в живых остались на протяжении этого процесса. Ватикан ответил заявление, в котором говорится, Ватикан отвечает. Вот просто мне забавно, вот, что заключительные замечания комитета будут тщательно, ну ладно, ладно, мы посмотрим, понимаете, вот так вот, изучены и проанализированы. Вместе с тем иерархи выражают недовольство с тем, что они рассматривают как попытку комитета повлиять на учение католической церкви. Что вообще нос сует не свое дело, в наше. Это мне очень напоминает в один, когда в Москве миллионы долларов были украдены, и преданные там, которые действительно, вот этот там тысячи пожертвовал, этот тысячи, а где наши деньги? Что-то вот наше руководство молчит, сверху поступила такая заява, мы узнали, вот что-то там недовольное. И дело вообще не в том, что у вас украли, а дело в том, что вы как-то плохо отзываетесь о старших. Представляете?
Какое-то проясните, что это постройка.
Я хочу сказать, что смотрите, один и тот же почерк. Один и тот же почерк управления. Управление животными, по-другому не назовешь, тварями. Они твари. Ну и мы твари, если мы позволяем с собой это делать. Ты не человек. Если ты с Богом человек, ты что, позволишь себе это сделать? Знаете, что такое человек? А вы знаете, что такое слуга Божий? слуга Божий. Мы же слуги Божьи, церковь говорит. Или же мы слуги. Я вам сейчас представлю, что такое слуга Божий. А слуга Божий написано. Что?
Мы рабы Божьи.
Ну, рабы. Пускай будут рабами. Великолепие Абсолюта, глава 10. Среди множества слуг Господа, являющихся Его карающей силой, и среди них самые важные те, кто подавляют безбожников. Когда наказывают безбожников, оружие наказания представляет Кришну, написано. Но теперь это слово заменено на... Слово безбожников заменено на преступников. Преступник. А преступник тот, кто нарушил закон. Таким образом, в Священном Писании произошел подлог. А преступники это закон завтра. Сейчас закон Ватикан вынес, что нам надо бы извиниться перед этими голубенькими вот этими товарищами. Надо как-то извиниться, потому что вот мы не понимали их природы. Они же к Богу идут. К какому Богу они идут? А такой закон, если не извинишься, тебе еще заставят извиняться, и ты уже виноват будет. И поэтому, если ты слуга Божий, ты должен восстать на безбожие. Не на преступников, а на безбожников. Все преступление... Так, где? Все, заканчиваем. Он требует, чтобы... Так. А где же? А, как попытку повлиять на учение католической церкви в отношении достоинства человека и свободы вероисповедания. Вот как они это придают в такой обертке. Речь в данном случае идет о критике комитета ООН позиции Ватикану. По вопросам, и пошли вопросы о гомосексуализме там. А в своем заявлении Ватикан отмечает, что святой престол полон решимости защищать права ребенка. Педофилы будут защищать права ребенка в соответствии с конвенцией, в соответствии с моральными, религиозными ценностями доктрины католической церкви. Он обвинил Ватикан в распространении педофилии. Комитет ООН по правам человека обвинил властей католической церкви в сокрытии распространения педофилии среди служителей, а также выразил свое недовольство отношение Святого Престола к абортам и контрацепции. Более того, Организация Объединенных Наций настаивает на отстранении, вот это мне больше всего, настаивает на отстранении от службы священников. То есть их никак еще с сана не выпихнешь, да? Он там насилует детей, насилует каждый день, а и сан занимает. И говорит, ну может вы отстраните? Он говорит, да нет, мы что-то, может он исправится. Понимаете? То есть закон для них не закон, которые так или иначе были уличены в насилии над детьми. То есть по-другому он, если я вот переведу на нормальное, это наставит на отстранение от службы священников. Это, он говорит, а можно, чтобы твари не проповедовали о Боге? Ну вот можно, вот, пожалуйста. А Ватикан говорит, а что это вы так это, наседаете? Вот мы сейчас рассмотрим еще этот вопрос. А вы вообще-то что-то вмешиваетесь вообще в святую канцелярию. Комитет заявил о своем. Мне это, знаете, напоминает, как Висасана сидит Радханатх с вами, Бхактивигьяна Госвами. Бхактивигьяна спер сколько-то миллионов, или под его это чутким руководством было. И вот Радханатх старшой приехал, старшой, тот же под ним. И вот он его наказал, Бхактивигьяна. Ах ты такой негодяй, снял гирлянду, раз его так, игриво так гирлянды по морде по вот этой. Раз и так, и потом они так, и так игриво, и потом они сели в хаммер и поехали, счастливо улыбаясь. Наказал. Вот точно так же Ватикан наказывает своих педофилов. Вот. А им сказал, ну да, не на своем месте. Ну не на своем месте, ну не получилось, ну с кем не бывает. Комитет заявил о своем желании досконально знакомиться со всеми данными подобных инцидентов, с участием священнослужителей. Он требует, чтобы... Вот я тоже заявляю о своем желании ознакомиться с педофилами ИСККОН. Вот я желаю просто знать, за кем можно воду пить с под ног, а за кем не надо. Хотя я уже не собираюсь ни из-под кого пить. На всякий случай, знаете, пока они список не вывесят. Он требует, что Святой Престол предоставил так. Напомню, что представители католической церкви ранее отказывались предоставить запрашиваемые данные. И комитет чрезвычайно обеспокоен, что Святой Престол не осознает своего масштаба, а также не предпринимает. И что католическая церковь скрывает личности священников-педофилов. Я бы добавил, и все остальные церкви то же самое делают. Организация призвала Ватикан провести тщательное расследование и наказать виновных. Американские средства массовой информации, заявляет ООН. Ну и короче, и пошло вот это вот сложное, вот это размазня. Но все-таки что-то произошло. За последние 10 лет Ватикан расследовал дела. Ватикан. 3420 священников, обведенных педофилией, и 884 из них были лишены сана. Из 3500 800 были лишены, а эти, извините.
75%.
Да какие 75?
Ну, оставили.
3500 всего и меньше 1000 были просто, они что, в тюрьму повещены или их розыгрыши пароли? Их просто сказали, ну ладно, гуляйте, ребята, извините. Вот. Что за неприкосновенность, я не понимаю. К тварям. А он же пошел гулять не просто так. А у нас на Украине сейчас освобождают из-под тюремного заключения этих педофилов. Ему дали 9 лет, 4 или 5 лет прошло, освободили, он вышел, наглая морда такая, говорит, я очень рад, что закон сейчас вот лучше стал. А он учитель, он деток обучает. У штатов возникла настоятельная потребность кадры свои к деткам представить, да? Решение Ватиканской комиссии. Что же комиссия решила по всему этому? Накануне в Риме завершилось первое заседание Ватиканской комиссии по защите несовершеннолетних одного из новых церковных институтов, созданных по распоряжению Папы Римского Франциска. По мнению членов комиссии, действующие церковные законы в этой сфере устарели и следует разработать новые четкие. То есть, понимаете, суд даже не может прикоснуться. Вот в любой сфере может прикоснуться, но в самую развращенную сферу суд даже не имеет права прикоснуться. Почему? Потому что суд под ними. Суд под ними. И в апреле 2014 года Папа Римский Франциск принес свои извинения. Сказал, ну извините, ребята. И все. Вот и все.